эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Украина развивает наступление в Херсонской области.
Сегодня продолжимся наступальный рух нашої армії, усіх наших захисників, є нові звільнені населені пункти в кількох областях.
Лагерь антизападников в Грузии пополнился новыми депутатами.
В вопросах ценностей между нами нет существенных различий. Это и дает нам возможность, несмотря на разделение, оставаться вместе. У фракции «Грузинская мечта» больше нет большинства в парламенте.
Кто, как и почему организовал похищение Афгана Мухтарлы? Новые подробности от Сусогу Гашвили.
Если бы грузинская сторона изгнала Мухтарлы, то этот факт положительно сказался бы на их бизнесе в Азербайджане. Они донесли эту информацию до Иванишвили, а он поручил решить этот вопрос своему верному телохранителю Гумелауре.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 сентября. В нем говорится о невозможности вести переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным. Решение СНБО было принято в ответ на аннексию России территории Украины. Указ Зеленского был опубликован 4 октября. Также был одобрен текст обращения президента Украины, председателя Верховной Рады и премьера в НАТО. Кроме того, в документе есть рекомендация ради ускорить принятие законопроектов о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны Российской Федерации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Зеленского от переговоров с Путиным.
Чтобы вести переговоры, нужны две стороны. Вы знаете, что российская сторона с самого начала, до военной операции, все-таки была сторонницей того, чтобы условия российской стороны, достижение условий, российская сторона обеспечивалась мирными дипломатическими переговорными средствами. Вот. Ну, а сейчас что можно сказать? Ну, будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента из Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа.
Заявил Песков. 30 сентября Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он также заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Заявление Зеленского стало ответом на аннексию России регионов Украины. Ряд СМИ, в том числе агентство «Униан», сообщило, что бойцы бригады морской пехоты подняли украинский флаг над Давыдовым Бродом в Херсонской области. Бои в районе населенного пункта продолжались несколько месяцев. Еще сегодня утром прокремлевские телеграм-каналы не признавали сдачу Давыдова Брода, но говорили о постоянных попытках ВСУ прорвать оборону российской армии. В понедельник российские СМИ утверждали, что одну такую атаку удалось отразить. Сейчас пророссийские источники пишут, что со взятием Давыдова Брода ВСУ сможет перебрасывать технику через Ингулец и развивать наступление на Херсон. Ранее сообщалось об успехе украинской стороны на еще одном участке фронта в Херсонской области. Российские военкоры к вечеру 3 октября сообщили, что российские войска были вынуждены отступить из северной части Дудчан, села, разделенного Дудчанским водохранилищем. Это село – важный рубеж обороны российских войск на направлении вдоль берега Днепра. Освобождение Дудчан откроет ВСУ дорогу на Береславске, а затем на Новую Каховку. Российские войска после отступления взорвали мост через Дучанское водохранилище, но, как отмечают российские военкоры, само водохранилище несложно обойти. Кроме того, ВСУ могут ударить российским соединением фланг, окружив группировку на правом берегу Днепра.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство иностранных дел КНДР поддержало итоги референдумов, которые Россия провела в регионах на востоке Украины. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. «Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав», говорится в заявлении. Таким образом, Северная Корея стала единственной страной, которая поддержала итоги итоги голосования. США и многие страны мира осудили российскую аннексию. Ранее во вторник Совет Федерации ратифицировал договор о вхождении территории 5 регионов Украины в состав России. Аннексию украинских территорий поддержали все присутствующие члены палаты, 153 из 170. Аннексию украинских территорий российские власти обосновывают результатами референдумов, которые прошли на оккупированных территориях 23-27 сентября этого года. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство. КНДР – одна из немногих стран мира, признающих российскую аннексию Крыма. Кроме Северной Кореи, это сделали Судан, Афганистан и Сирия, и де-факто, но не де-юре, Беларусь. Более 200 тысяч россиян приехали в Казахстан после объявления в России частичной мобилизации. Об этом сообщил глава МВД Казахстана Марат Ахмеджанов. По его словам, за этот же период из страны выехали 147 тысяч россиян. Ахмеджанов добавил, что из Казахстана также депортировали 7 граждан России. 3 из них незаконно пересекли границу, 4 совершили в Уральске мелкое хулиганство. Неделю назад МВД Казахстана заявляло, что в страну приехали 98 тысяч россиян, а выехали 64 тысячи человек. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении провести переговоры с российскими властями на фоне массового притока россиян в страну. Глава МВД обещал, что в Казахстан не будет выдавать России граждан, уклоняющихся от мобилизации, если их не объявят в международный розыск.
Новости представил Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Украина наступает, ну а Россия продолжает, цитата, отходить на более выгодные позиции. Территория в Херсонской области, которую контролируют российские войска, продолжает сокращаться на фоне принятия российскими законодателями актов об аннексии 4 украинских областей. Москва продолжает грозить ядерным оружием. Как на это реагируют в Киеве, на Западе, а также миллиардер Илон Маск, выяснял Владимир Унанянц.
Российская армия отступает теперь на юге. Подразделения были вынуждены оставить укрепленные позиции, отойти в попытке стабилизировать фронт. Так оценивают обстановку в Херсонской области российские военные корреспонденты в своих пабликах. Еще утром прокремлевские телеграм-каналы утверждали, что попытки прорыва ВСУ в районе Давыдова-Брода пресечены, но позже признали, ключевой пункт обороны в этом районе теперь под контролем украинских военных. Кроме того, российские войска были вынуждены отойти из целого ряда населенных пунктов. Как отмечает Американский институт изучения войны, украинская армия расширяет зону контроля как на северо-востоке, на направлениях Кременной и Сватову, так и в Херсонской области. При этом американские аналитики особо отмечают, что в этих регионах украинцам противостоят части, которые раньше считались одними из лучших в российской армии. Речь идет о 144-й гвардейской мотострелковой дивизии в Лимане и о 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Херсонской области.
Успехи украинцев в Херсонской области бьют по и без того уже нестабильному российскому информационному пространству. Чиновники российских оккупационных администраций все больше обвиняют разведку НАТО в том, что она вскрывает слабости российской обороны в Херсонской области и призывают российские силы готовиться к уличным боям и строить новые линии обороны.
Говорится в отчете американских аналитиков. При этом эксперты отмечают, что проходящие в России мобилизационные мероприятия вряд ли сумеют изменить ситуацию на фронтах. Несмотря на заявление министра обороны Сергея Шойгу, который уверяет, что в скором времени армия пополнится сотнями тысяч солдат.
На сегодня вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек. Мною поручено обеспечить всех необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на должности. В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания. Требую от командующих военных округов и Северным флотом в целях скорейшей адаптации новобранцев в его обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом.
В Киеве в ответ дали понять, ни предстоящее пополнение в рядах российских войск, ни в спешном порядке проводимой аннексии территорий не смогут остановить наступление ВСУ. Владимир Зеленский подписал указ о ничтожности российских актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.
Ей не допоможуть якісь там псевдореферендуми.
Ей не помогут какие-то псевдореферендумы, какие-то заявления об аннексиях, какие-то разговоры о границах, которые они составили, которые провели неизвестно где. Есть четкие международно признанные границы Украины. Есть жизни, которые мы должны защищать. Есть безопасность, которую мы должны восстановить. И все это будет. Мы все это делаем.
Яку ми маємо відновити. І все це буде. Все це ми робимо.
Также Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом Владимиром Путиным. На это в Москве отреагировали довольно нервно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил подождать, пока настрой Киева изменится.
Все эти размышления даже всех тех, кто находит в себе мудрость об этом задумываться, они разбиваются вот о такие решения, как сегодняшнее решение Зеленского о невозможности продолжения каких-либо переговоров с президентом Путиным. Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента из Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа.
Аналитики отмечают, единственным, при этом весьма сомнительным козырем Москвы остается угроза применения ядерного оружия. Хотя официально на Западе заявляют, что не видят признаков активизации российских стратегических сил, пресса не исключает демонстративного ядерного испытания в Черном или Карском морях. Британское издание Times, в частности, пишет, что Россия может произвести пуск с беспилотного подводного аппарата «Посейдон», способного нести ядерное оружие. По данным источников газеты, атомная подлодка К-329 «Белгород» направляется в Арктику. Итальянская газета «La Repubblica» со своей стороны отмечает, что «Посейдон» собираются испытать в районе Карского моря. В Кремле публикации комментировать отказались.
Вы знаете, в западных средствах массовой информации, в западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим,
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, на неофициальном уровне Вашингтон в лице бывшего директора ЦРУ Дэвида Петриуса дал понять, если Москва решится на применение ядерного оружия против Украины, США и НАТО будут вынуждены отреагировать в военном ключе.
I mean, just to give you a hypothetical, we would respond by leading a NATO, a collective effort.
Гипотетически, мы бы возглавили коллективные усилия НАТО, которые уничтожили бы все российские обычные силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, а также в Крыму и каждый корабль в Черном море.
К слову, об уничтожении Черноморского флота в случае применения Москвой ядерного оружия ранее говорил еще один генерал в отставке, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес. Аналитики считают, что созвучие заявлений бывших высокопоставленных военных говорит о реальности такого развития событий, если Кремль решится пойти на столь значительную эскалацию. Впрочем, есть и те, кого ядерная риторика Кремля явно испугала. Миллиардер Илон Маск внезапно выступил с предложением заново провести референдумы на аннексируемых России территориях под наблюдением ООН, а также признать Крым российским, а Украину провозгласить нейтральным государством. В Москве внезапную инициативу Маска приветствовали.
Мы, конечно, заметили, что эта инициатива Маска не дала спать многим в Европе, многим на Украине, в Польше и так далее, в прибалтийских республиках. В первую очередь не дала спать ботам, которые так активно принимали участие в голосовании. Ну, на самом деле это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации. А достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно.
А вот в Киеве подобные предложения не оценили, опубликовав в ответ свой план из трех пунктов, согласно которому Украина освобождает свои территории, включая аннексированный Крым, Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим, военные преступники подвергаются международному трибуналу. Примечательно, что в ходе войны Маск оказывал поддержку властям Украины, в частности, предоставлял им системы спутниковой связи Starlink, которые продолжают играть важную роль в условиях боевых действий, когда не работают другие средства коммуникации. Теперь, после весьма неоднозначных твитов, которые сам бизнесмен оправдывает заботой о жизнях миллионов людей, популярность одного из богатейших людей на планете в Украине резко пошла вниз. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Антизападный проект бывших депутатов партии власти в Грузии расширяется. Сегодня к ним присоединились еще 5 парламентариев, покинувших для этого грузинскую мечту. Таким образом, впервые за свое 10-летнее правление грузинская мечта потеряла парламентское большинство. Теперь уже 9 депутатов намерены создать фракцию под названием «Сила народа», оставаясь в парламентском большинстве. Кроме этого, они обзавелись и собственной телекомпанией. За своеобразиями парламентской жизни следит Мзе Парисишвили.
Оппонентов власти не оставляет подозрения, что это движение, затеянное 4 бывших депутатов грузинской мечты, политический проект правящей силы, в котором нет ни искренности, ни правды, а постановочные элементы с яркими заявлениями вызывают у многих наблюдателей тревожный вопрос, как далеко готова зайти власть с антизападным движением «Сила народа». Судя по сегодняшнему дню, далеко. Грузинская мечта даже пожертвовала своим простым парламентским большинством 4 бывшим мечтателям, прославившимся резкой антизападной западной риторикой и выпадами в адрес послов США и Евросоюза присоединились еще 5 коллег: Эка Сапиашвили, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Дачи Бирая и Заал Микеладзе. 9 человек. Значит, как пояснил один из учредителей движения «Сила народа» Сузар Субари, они в парламенте уже представляют 3-ю по величине политическую силу после грузинской мечты и нацдвижения. Более того, один из новобранцев «Силы народа» Виктор Джапаридзе приобрел для движения 52% доли в телекомпании «Пост-ТВ», сообщил Сузар Субари.
Это позволит нам еще шире доносить наши слова до общества. Мы еще раз хотим отметить, что в сегодняшней сложной ситуации для достижения Грузии успеха и избежания ею опасности единственным путем нам видится вооружение общества правды. Мы верим, что в деле защиты интересов страны ничто не сможет противостоять вооруженной правдой силе народа.
Это значит, что Сузар Субари и его соратники, помимо писем, теперь будут представлять грузинскому обществу информационные выпуски и телепередачи о том, что Запад хочет втянуть Грузию в войну с Россией, открыв второй фронт после Украины, что посол США Келли Дегнан и весь дипломатический состав посольства способствуют НПО и радикальной оппозиции в ее стремлении сменить власть, и что ради этого, как бывшие мечтатели ранее писали, посол Дегнан готова пойти на все. Потеря депутата и, соответственно, парламентского большинства лидеров грузинской мечты особо не огорчили. Лидер фракции партии власти Мамука Бинарадзе пояснил, что между ними и силой народа всего одно отличие – форма выражения недовольства и обнародования кулуарной информации. А судя по словам председателя грузинской мечты Иракля Кобахидзе, простая истина остается в силе. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.
В вопросах ценностей между нами нет существенных различий. Это и дает нам возможность, несмотря на разделение, оставаться вместе. У фракции «Грузинская мечта» больше нет большинства в парламенте. У нас 75 депутатов. В этой ситуации тем более для нас важно сотрудничество с этими людьми, с этим общественным движением. Без них нам будет трудно принимать решения в парламенте и сохранять прочное большинство.
При этом лидеры правящей партии отмечали, что у них 100% гарантия того, что ушедшие из партии депутаты во всем и всегда поддержат грузинскую мечту. Для оппонента власти вторая волна расширения этого проекта стала знаком того, что власть заинтересована в продвижении данного проекта, чтобы подтянуть к себе антизападный электорат и понравиться Москве. Депутат стратегии Акмашины Бели Паата Маджгаладзе даже назвал автора идеи Бидзину Иванишвили.
Все они представляют Бидзину Иванишвили и его пророссийскую генеральную линию. Наверное, это даже лучше. Я советую грузинской мечте перестать лицемерить, утверждать, что якобы стремятся в Европу. Пусть они все присядут в лодку Гурама Мачарашвили. Это их реальное лицо.
Нацдвижения убеждены, что в скором времени последует и 3-я волна расширения силы народа, и что не за горами превращение движения в политическую партию, хотя это не избавит Иванишвили и партийных лидеров от санкций, убежден депутат нацдвижения Роман Гуцеридзе. О том, что западным партнерам не нравится антизападный тон, тогда еще 4 бывших мечтателей на прошлой неделе прямым текстом говорил в Тбилиси спецпредставитель генсека НАТО Хавьер Коломина. Тогда же он сетовал о том, что ему приходится на слово верить премьер-министру Ираклию Гарибашвили, когда тот уверял его, что данная четверка ничего общего не имеет с грузинской мечтой. Однако сегодня лидеры правящей партии утверждали обратное, что не останется незамеченным в столицах западных стран и, как предполагают, ожидают наблюдатели, обязательно отразится на их дальнейших отношениях с грузинскими властями. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш блогер Тенге Заблоти пытается представить, что будет с Россией, миром и Верхним Ларсом, если в Кремле в поисках спасения сами поверят в свой атомный блеф. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
В настоящий момент на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на российско-грузинской границе воцарилось спокойствие. Поток желающих покинуть Россию на данном этапе иссяк, но не навсегда. Будет еще третья волна, и так же, как вторая была масштабнее первой, мартовской, следующая будет масштабнее нынешней, и на этот раз желающих покинуть Россию будет больше. Вероятность это не 100%, но очень высокая, и готовиться к новому русскому исходу надо уже сейчас. Почему это может произойти? Попытаюсь объяснить покороче, хотя совсем коротко не получится. Как-то раз в конце марта один российский писатель, уехавший в эмиграцию после 24 февраля, рассказал на своей странице в Фейсбуке о том, что ему позвонил известный российский актер Иван Охлобыстин. Выяснилось, что он убеждал собеседника в том, что Россия обязательно победит Украину, а если нет, то она уничтожит и себя, и весь мир в придачу. При этом, по словам писателя, Охлобыстин был очень рад этому и описывал перспективы уничтожения всего мира нескрываемым и бурным восторгом. 30 сентября на Красной площади состоялся шабаш путинистов, на котором выступил сам дорогой фюрер, произнесший речь, которая вполне могла бы стать прекрасным предметом исследования любого высококвалифицированного психиатра. Помимо него на митинге выступили и другие персоны. Среди них он самый, Иван Охлобыстин. Известная российская поговорка гласит «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Ее можно перефразировать. «Скажи мне, кто твой единомышленник, и я скажу, кто ты». Появление титулованного безумца, грезящего уничтожением всего мира на митинге с участием самого вождя, как минимум демонстрирует, что его болезненные взгляды не чужды Путину, что он считает так же «Если я проиграю, то пусть весь мир катится в яму». Собственно говоря, и сама речь Путина мало чем отличалась от горячечного бреда сумасшедшего актеришки. Попытка представить Россию с ее ментами коррупции, криминальными понятиями, чиновничьим беспределом и несменяемостью власти альтернативной моделью мироустройства, которая должна привлечь весь мир, в лучшем случае вызывает сочувственную улыбку. Вернее, вызывала бы, если бы это говорил какой-нибудь таксист или базарный торговец в Грузии. Беда в том, что с такими текстами выступает всесильный император ядерной державы, каждое слово которого, даже самое бредовое, это непреложный закон для более чем сотни миллионов человек. Совершенно очевидно, что Путин безумен, и не с политической, а с сугубо медицинской точки зрения. Есть и мнение о том, что похоронить мир это красиво и благородно, настолько близко ему, что высказавшегося в таком духе деятель не только не сажают под замок, но и дают ему возможность выступить на программном правительственном митинге, тут политология бессильна. Надо звать врачей, желательно со смирительными рубашками. В мире принято считать, что Путин очень расчетливый и трезвомыслящий политик, который взвешивает все за и против, принимает решения только после детального анализа и никогда не идет на поводу у эмоций. Итаки, прагматик, который всегда руководствуется рациональными аргументами. В определенном смысле это так и есть. Однако трагизм ситуации заключается в том, что такой рационализм никак не противоречит безумной одержимости. Это похоже на то, как ведет себя психически больной пациент, скандалить с генералами, строить вымышленные оборонительные укрепления и рассказывать всем, какая у него стервозная жена. То все будет логично и рационально. Но это будет логика на службе у безумной идеи. Путин одержим и безумен в самой основе, в фундаменте. Поэтому построенная им любая конструкция всегда получается кривой, несмотря на то, что она логична и сооружена в соответствии с законами инженерной науки. Рациональный, хладнокровный безумец с ядерным арсеналом. Западный мир с его желанием не злить Путина взрастил себе на голову самый кошмарный голливудский кошмар. Образ вечно пьяного, сумасшедшего русского генерала, готового похоронить весь мир. Только все намного хуже. Это, возможно, Охлобыстин подхватил белую горячку от перепоя. А вот генерал трезв, как стеклышко. И совершенно, совершенно безумен. Конечно, ядерный шантаж – это чистой воды попытка взять на понт, напугать европейцев и самих украинцев, вынудить их пойти на кабальные условия мира. Безумец понимает, насколько сглупил, когда полез воевать в 42-миллионную страну и теперь пытается всеми правдами и неправдами унести оттуда ноги, но на своих условиях, так, чтобы сохранить морду лица. Однако в мировой истории есть немало случаев, когда сама жизнь вынуждала шулеров идти на поводу собственной же игры. Когда блеф не срабатывает, приходится либо признавать поражение, либо сделать нечто совершенно ужасное и непредставимое. Убежден, что рано или поздно, после провала попытки сломать Украину путем мобилизации, обязательно настанет черед атомного оружия. Путин, так же как и его новый идеолог Охлобыстин, достаточно безумен. И в случае, если встанет нехитрый выбор признать поражение или использовать атом, нет никаких сомнений в том, что он предпочтет. Не факт, что из этого что-то получится. Решение это будет слишком катастрофичным для всех, в том числе для самой России, поэтому не исключено, что на какой-то из звеньев цепочки произойдет сбой. Кто-то в системе задействования ядерного оружия может оказаться недостаточно безумным. В случае использования атомной бомбы, пусть даже тактической, мир вынесет приговор России. Путинский фашизм будет уничтожен, а судьба России как государства и как страны окажется под большим вопросом. В случае, если система сломается и Путина при попытке применения ядерного оружия либо арестуют, либо убьют, в России на многие годы воцарится абсолютный хаос, война всех против всех. Все эти многочисленные кадыровцы, разгвардейцы, вагнеры и прочие людоеды столкнутся друг с другом в смертельной схватке. Оба варианта приведут к страшным катаклизмам в России, и сотни тысяч отчаявшихся людей снова будут искать спасения за границей. И на этот раз их будет больше. Исчезнет последняя надежда, что удастся отсидеться где-то в углу незамеченным. Это, конечно, крайний вариант, и дело может не зайти так далеко. Но посмотрите на Путина, который теряет остатки адекватности. Послушайте, что говорят безумцы, которые сегодня в фаворе в Кремле. И Охлобыстин лишь один из них. На этом фоне кто возьмется утверждать, что такой сценарий маловероятен?
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего блогера Тенгиза Аблотия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире в студии Демис Паландов.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили ответил на вопросы о депутатах, которые покинули грузинскую мечту, основав движение «Сила народа». Глава Кабмина объяснил, что позиция правящей партии отличается от той, что озвучивают экс-соратники, а Грузии нужны более сильные партнеры и союзники. Конечно, каждый человек имеет полное право принимать любое решение, которое он считает правильным. Именно так мы понимаем демократию. Мы – демократическое общество, мы должны максимально способствовать плюрализму, развитию различных идей, идеологии. В конечном итоге люди должны решать, какая идеология для них более приемлема. Лично для меня, я уже говорю и повторю, у нас был разговор внутри команды по этим вопросам. Мы им сказали, что не согласны с их позицией. Мы дали понять это. Мы сказали им, что неприемлемо так выражать свою позицию. А я обозначил, что мы маленькая страна, у нас много вызовов. Некоторые территории оккупированы. Нам нужны сильные партнеры и союзники. Нам нужны очень хорошие, крепкие отношения со всеми, особенно с нашими главными партнерами США, представителями Евросоюза, сказал Гарибашвили. При этом он добавил, что члены нового движения вышли из состава правящей партии, что само по себе говорит о расхождениях во взглядах. Украинский суд может потребовать передачи заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили для допроса по делу о ненадлежащем обращении в грузинской тюрьме. Об этом сегодня заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе. В начале года в Украине начали производство по факту возможного превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии в отношении Саакашвили. Экс-президента признали потерпевшим с учетом того, что из-за неправомерных действий ему был причинен физический и моральный ущерб. 6 октября состоится суд, на котором адвокат подаст ходатайство о допросе Михаила Саакашвили в качестве свидетеля и о его доставке в Украину. Прокуратура поддержала это ходатайство, и мы отправляем в Украину документы о том, что Саакашвили находится под стражей. Не исключено, что 6 октября украинский суд примет решение о передаче Саакашвили Украине, заявил Хачапуридзе. В Москве сегодня прошла встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с абхазской делегацией под руководством спикера парламента самопровозглашенной республики Лаши Ашуба. Как сообщается на официальном сайте Госдумы, Володин отметил, что парламентам России и Абхазии необходимо активизировать работу. Предлагаю нам вместе изучить соглашение между Госдумой и парламентом Абхазии и выйти на его подписание как можно скорее, заявил Володин. Ашуба, в свою очередь, выразил уверенность, что соглашение будет подписано в ближайшее время.
С региональными новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Находящийся под следствием бывший замглавы СГБ Грузии Сусок Гугашвили поделился новыми подробностями похищения Афгана Мухтарлы. Напомним, 5 лет назад азербайджанский журналист при невыясненных обстоятельствах исчез в центре Тбилиси, после чего был приговорен в Азербайджане к тюремному заключению. Гугашвили называет заказчиков и исполнителей данного похищения и другие подробности, на которые власть упорно не реагирует. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Первое письмо по этому вопросу Гугашвили опубликовал еще 27 июля. Находящийся под следствием бывший офицер СГБ тогда лишь назвал исполнителей незаконных приказов Бидзины Иванишвили, двух силовых министров, однако не привел никаких дополнительных подробностей. Напомним, критически настроенный к властям Азербайджана журналист Афган Мухтарлы исчез в центре Тбилиси 29 мая 2017 года, а спустя 3 дня был арестован в Азербайджане по обвинению в незаконном пересечении границы и контрабанде валюты. Суд Баку приговорил его к 6 годам лишения свободы. В марте 2020 года Афган Мухтарлы был освобожден и вылетел спецрейсом в Германию, где получил политическое убежище. Все эти годы Мухтарлы утверждал, что его похищение из Грузии и передача в Азербайджан произошли согласно устной договоренности Бидзины Иванишвили и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Неделю назад, 28 сентября, Мухтарлы прибыл в Тбилиси, где после дачи показаний прокуратуре Грузии заявил, что Азербайджан заплатил Грузии 3 миллиона долларов за его похищение. Признанный в Европе политическим беженцем Мухтарлы требует опроса Бидзины Иванишвили и главы МВД Вахтанга Гумелаури, которых он считает причастными к организации его похищения. По словам адвоката Арчила Чопикашвили, его подзащитный желал помочь прокуратуре в проведении следственных мероприятий.
На наш взгляд, будет очень важно провести опознание, установить личность названных лиц, были ли они среди похитителей или нет. Сегодня мы ознакомимся с материалами уголовного дела. Когда у нас будет официальная информация о том, чем они занимаются, после этого мы будем требовать проведения необходимых следственных действий.
По всей видимости, сегодняшнее письмо Сусу Гугашвили прибавит работы следствию. По его словам, представителям ближайшего окружения Иванишвили, имеющим бизнес в Азербайджане, стало известно от людей, близким к власти в Баку, где она была недовольна пребыванием Мухтарлы в Грузии и его откровениями.
Если бы грузинская сторона изгнала Мухтарлы из Грузии, то этот факт положительно сказался бы на их бизнесе в Азербайджане. Естественно, они донесли эту информацию до Иванишвили, а он, в свою очередь, поручил решить этот вопрос своему верному телохранителю, министру СГБ Вахтангу Гумелаури, который, в свою очередь, решил проблему.
Из письма Гугашвили выясняется, что операция была проведена настолько топорно, что ему лично пришлось почищать следы. Несмотря на указания министра СГБ Гумелаури, похищения Мухтарлы произошли не за пределами Тбилиси, а прямо в центре, после чего его вывезли в направлении Лагодехи, где передали его азербайджанским силовикам на нейтральной полосе. По словам Гугашвили, поручение по заметанию следов было поручено ему лично министром Гумелаури.
Я встретился с опергруппой и передал слова Гумилаури о том, что они должны подробно описать маршрут движения и передать его ребятам спецдепартамента, которые сотрут их движение с камер. Корпоративные номера машин также были бы заменены, чтобы они не светились на камерах наблюдения. Тогда, как известно обществу, не было обнаружено никаких следов похищения Мухтарлы. Я, естественно, чувствую свою долю ответственности и представлю всю информацию и доказательства объективному правосудию.
Правительство пока никак не прокомментировали новые сообщения бывшего коллеги. Молчат и депутаты грузинской мечты. В оппозиции считают, что происходящее весьма показательно. Оперативные работники госбезопасности, обязанностью которых является выявление врагов государства, превратились в опричников, Бедзина Иванишвили, заявил сегодня на пленарном заседании парламента член политсовета нацдвижения Леван Хабейшвили.
По делу Мухтарлы бывший заместитель Гумилаури называет имена и фамилии, кем и в какое время совершалось похищение. И при этом у вас нулевая реакция. Дело в том, что Бедзина Иванишвили и его окружение и бизнес-партнеры находятся в санкционном списке Украины. Цивилизованный мир имеет представление о них, что они помогают России в войне и вливают деньги в российскую экономику. Что касается дела Мухтарлы, как я могу поверить, что у вас нет вопросов ни у кого в большинстве, когда Гугашвили называет всех по именам и фамилиям,
заявил Хабейшвили. По мнению наблюдателей, шансы на объективное расследование при нынешней власти минимальны. Неправительственный сектор и правозащитники не раз обращались к правительству с требованием расследовать дело похищения Мухтарлы. В последнем обращении 12 организаций призвали Генпрокуратуру немедленно начать выяснение всех фактов и сведений, содержащих признаки преступления, о которых сообщает Сосо Гугашвили. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Признает ли авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко Абхазию? Стоит ли опасаться открытия Грузии второго фронта? Каковы политические перспективы Ахравицба, выступившего накануне с острой критикой властей самопровозглашенной республики за соглашение по Пицунде? На самый актуальный для Абхазии вопрос отвечает абхазский блогер, общественно-политический деятель Тенгиз Джопа. С ним беседовал Виталий Шария.
Многие сейчас в Абхазии гадают, правда ли, что за внезапным визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко в республику последует признание ее независимости этой почти 10-миллионной по численности населения страной. И еще, реально ли угрожает Абхазии попытка военного реванша со стороны Грузии в результате открытия ею второго фронта против России? И нередко при этом звучит мысль, что в обоих случаях в Минске и в Тбилиси будут выжидать, наблюдая за ходом военных сражений на полях Украины. Вчера немало разговоров в обществе вызвала также пресс-конференция в Сухуми командира воюющего на Донбассе подразделения добровольцев из Абхазии Пятнашка Ахрявицба. Пятнашка приезжала в Абхазию, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы и Независимости. Сегодня в интернете попался видеоролик, на котором председатель службы госбезопасности республики Роберт Киут вручает бойцу подразделения Алясу Авицба позывной «Горец» ключи от новенького УАЗика с подарками для добровольцев, а тот говорит в ответ.
Спасибо, Роберт Витальевич, спасибо вам.
Спасибо.
Вам огромное
и
спасибо.
И руководству страны в лице главы государства. То, что вы все время на связи с нами, то, что вы при любой внештатной ситуации, ваше плечо рядом, и как старшие братья, и как государственные служащие, для нас это очень важно, потому что в условиях активных боев транспорт быстро приходит в негодность, что-то сгорело.
Ну,
что-то...
я думаю, этот процесс мы продолжим.
Спасибо большое.
Никого в Абхазии не удивило, что ключи автомобиля вручались не командиру подразделения, учитывая его, мягко говоря, напряженные отношения с президентом Асланом Бжани, которые проявились, разумеется, и в ходе названной пресс-конференции Ахрявицба в офисе возглавляемого им ООО «Новые люди». Многие стали задаваться вопросом, не собирается ли 36-летний Ахра, который совсем, кажется, недавно недавно был советником президента Аслана Ужаня, а потом подозревался в попытке государственного переворота стать его соперником на предстоящих выборах. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с нашим постоянным политическим экспертом Тенгизом Джопуа и поинтересовалось его мнением по этим вопросам. Тенгиз Джопуа сказал:
«По приезду Лукашенко в Абхазии особого оптимизма пока я не испытываю. Если вы заметили, у него позиция тоже своеобразная. Он как бы не хочет быть плохими перед грузинскими властями и перед нами тоже. Потом политика самого Лукашенко, она очень такая несистемная, что ли, непоследовательная. Он и порой одно говорит, потом другое делает. Часто приторговывает у России экономические или какие-то иные преимущества. Поэтому насчет признания Абхазии в ближайшем будущем я как бы особо не уверен с его стороны. Что касается второго фронта, то второй фронт, на мой взгляд, не возникнет до того момента, пока совсем уже положение на фронте будет, не будет катастрофическим для России. Может быть, что-то тогда произойдет. Или второй фронт может здесь возникнуть в том случае, если в Грузии произойдет смена власти. К власти придут более радикальные силы. Пока этого не произойдет, грузины, я думаю, что они сейчас занимают более прагматичную позицию. У них есть исторический опыт поддержки Запада 2008 года. Они знают, что никакой поддержки не будет. Они видят, что происходит на Украине, какой ущерб нанесен государству там, и лезть в какую-то военную авантюру сейчас они ни за что не согласятся. Мне так кажется, по крайней мере.
И второй вопрос такой. Вот вчера давал пресс-конференцию здесь Ахравицба. Очень интересная, да, жизнь? Она такая непредсказуемая. Чуть больше года назад он еще сидел в камере тут СГБ, да, и был подсудимым. Многие сейчас восприняли эту пресс-конференцию как какую-то заявку вообще на его будущее участие в президентских выборах.
Ну, человек высказал свою позицию по очень значимым вопросам общественно-политической жизни страны. Он пытается быть активным, присутствовать, по крайней мере, на плаву политической жизни. Я думаю, что это заявка. Насчет качества самой заявки, я бы как бы, ну, мне не очень понравилось. Если это заявка, можно было бы, допустим, включить какие-то программные вещи. Ну, может быть, это так прелюдия ко всему этому. Возможно, в будущем что-то такое будет. А само его участие в президентских выборах и вот количество кандидатов, это тоже пока сложный, неопределенный вопрос, потому что если у нас в политике ничего не изменится, никаких катаклизмов не будет, и мы дойдем до президентских выборов в спокойном русле, то, я думаю, к этому моменту всем этим силам либо придется объединиться, либо придется проиграть. А если объединяться, то вопрос лидера будет решаться долго, и не совсем понятный пока вопрос. Там внутри выражения, внутри самой оппозиции.
И главное, подчеркнул Тенгиз Джопуа в завершении нашей беседы, никогда еще, пожалуй, будущие президентские выборы в Абхазии не зависели от такого числа превходящих факторов, из-за которых все наше будущее представляется очень туманным. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
В продолжение темы рубрика «Голоса» наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась у жителей Абхазии, ждут ли они признания независимости самопровозглашенной республики от Александра Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко на днях посетил Абхазию. И вы ждете признания Абхазии от Лукашенко?
От Лукашенко признания Абхазии не жду, жду признания от Белоруссии. С чем это связано? Мы неоднократно слышали от президента Беларуси о том, что он придерживается позиции целостности Грузии, Абхазию не признают. Мы всю эту риторику слышали уже. И тут он приезжает, Грузия заявляет протест, это может говорить о каких-то предпосылках признания Белоруссии государственности Абхазии. И это говорит о том, что пришло время определяться в своей позиции, потому что на фоне вот этих тектонических сдвигов, которые в Германии, геополитике происходят, на мой взгляд, многие сейчас выбирают сторону. И Лукашенко со своей политикой такой нейтральной, и вот и на Запад поглядывая, и в сторону России уже отсидеться не получится. То есть не за хорошие глаза, если нас признают, то точно не за хорошие глаза, а в первую очередь из-за того, что Российская Федерация, у нее такая политика, она поддерживает государственность Республики Абхазии, и Лукашенко во главе Беларуси тоже должен, наверное, сделать определенные шаги в этом направлении. Поэтому, да, жду. Денис Соломко.
На самом деле, такой странный приезд, и то, что последовало после этого, это очень, видимо, или спонтанно происходило, или какой-то такой тайный смысл имело, но по признанию, возможно, оно будет при определенных обстоятельствах. Еще как-то смущает тот факт, что это было, происходило на Пицунской госдаче. Непонятно, почему именно на Пицунской госдаче. Мне кажется, есть у нас и более места, подготовленные для встреч. Именно в то самое время, когда в Абхазии происходят споры по поводу этой Пицунской госдачи. Возможно, это определенный намек, хотя, ну, на мой взгляд, все-таки для президента Беларуси это как бы достаточно мелко было бы, если бы он это лоббировал, скажем, этот процесс передачи этой госдачи России.
Ты сам ждешь признания Абхазии от Лукашенко?
В принципе, я его жду, но данная, на мой взгляд, политическая ситуация, это мало что нам даст. При том, что сейчас происходит в мире, на Украине и так далее, это для Абхазии это может быть даже в каком-то плане да, будет хуже, на мой взгляд. Беларусь вместе с Россией сейчас воспринимается негативно, и каких-то именно экономических или политических дивидендов нам от этого ожидать не стоит именно сейчас. Меня зовут Артур Чолокян.
Я считаю, что в ближайшее время нет, пока ситуация с Украиной не уладится. Я не считаю, что будет признание. Какие-то экономическое сотрудничество, во всех сферах сотрудничества возможно Беларуси. Со временем, да, я в принципе уверена, что рано или поздно Беларусь нас признает, но почему-то мне нет уверенности, что это будет в ближайшее время.
Не ждете, скорее будет правильно, а хотели бы вы, потому что ну, ждать некоторые предпосылки, наверное, надо иметь и обладать кое-какой информацией. Конечно же, я бы хотел, чтобы Белоруссия нас признала, потому что с большим уважением отношусь к белорусскому народу, к стране. И вообще очень хотелось бы, чтобы и другие страны постсоветского пространства признали Абхазию. А в Степан Ардашев...
Ждать признания – это очень такое неблагодарное дело. Для того, чтобы признали, нужно работать по многим направлениям, причем активно. Лукашенко – очень грамотный политик с большим опытом, который не будет так быстро выбрасывать свой козырь в виде признания Абхазии. И нам ждать – это неблагодарное дело. Нам надо предпринимать усилия для того, чтобы признание пошло по многим фронтам. Юрий Зарандия.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
А сейчас подробнее о том, что писали и о чем читали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
Напряженная ситуация в оппозиционном национальном движении указывает на то, что партия находится на грани распада, уверены в грузинской мечте. Поводом для подобных заявлений стали разногласия между двумя лидерами партии – экс-депутатом Никой Мелия и бывшим министром обороны Давидом Кизарашвили. Впрочем, ряд политологов считает, что события, разворачивающиеся внутри этого политического объединения, могут значительно усилить партию. Что касается конфликта, он назревал давно, заявил политолог Заалан Джапаридзе в интервью газете «Резонанси».
При возникновении проблем в политической или общественной организации ее члены принимают соответствующие меры, договариваются и устраняют кризисные факторы, после чего организация или политическая партия становится сильнее. Что нас не убивает, то делает нас сильнее. Впрочем, не исключен и другой результат. Ситуация может обостриться настолько, что они перестанут существовать. Через несколько месяцев станет видно, есть ли у национального движения ресурсы для выхода из кризиса.
Партия не распадется как минимум до тех пор, пока Саакашвили не заявит четко о своей позиции, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе.
В основном национальное движение существует за счет сторонников Саакашвили. Несмотря на острую полемику, в партии все еще ждут его последнего слова. Его сторонники до сих пор не до конца верят, что он ушел из партии, поэтому пока он будет сохранять нейтральную позицию и не скажет, на чьей он стороне, распада нацдвижения не произойдет.
Заявил Дзабирадзе в интервью «Резонансе». Наказание школьников методами прошлых веков. Телекомпания «Рустави-2» опубликовала на официальном сайте статью, посвященную случаю, произошедшему в школе села Кирихло Марнаульского муниципалитета. Местный учитель грузинского языка Рахман Мусаев за проступки поставил 12 детей на колени и так продолжил урок. При этом педагог сфотографировал их и переслал снимок их близким. На фотографию за сутки, обошедшую соцсети, резко отреагировало общество, из-за чего Мусаев, являвшийся к тому же членом местного городского собрания, потерял сразу две должности за день. Он внес заявление с требованием приостановить его полномочия члена городского собрания, заявил председатель Сакрыбулу Марнаульского муниципалитета Амиран Георгадзе. В тот же день Мусаев написал заявление об увольнении из школы, сообщил журналистам телекомпании руководитель ресурс-центра Марнеули Ханал Гахраманов.
Учитель сам решил уйти из школы. Даже если бы он сам не написал заявление, в школе действует дисциплинарный комитет, который вынес бы соответствующее решение.
В ресурс-центре утверждают, что не знали о том, что в школе используются подобные методы наказания учеников. Между тем, часть родителей наказанных школьников накануне выступила в поддержку педагога. Он просто хотел, чтобы дети учились хорошо, заявили некоторые из них. Однако в МВД увидели в произошедшем признаки нарушения Уголовного кодекса Грузии. В ведомстве сообщили о начале расследования по статье 150 «Принуждение», предусматривающей лишение свободы на срок до 18 месяцев. Мы почти подошли к тому, что лечим ковид как распространенную респираторную инфекцию с минимальным влиянием на качество жизни людей и экономику страны, заявляет главврач Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. За последнюю неделю было зафиксировано 5 смертей от осложнений, вызванных заболеванием, и их число можно снизить. Для этого просто необходимо своевременно обращаться в медицинские учреждения, говорит врач.
Я хочу, чтобы население знало, что почти все единичные случаи смерти от COVID-19, зафиксированные в Грузии в последние месяцы, связаны с тем, что пациенты поздно прошли тестирование и поздно обратились к врачу, а потому поздно начали лечение. Никто из пациентов, которые проходили тестирование на COVID сразу после появления первых симптомов и обращались к врачу в первые дни, следовали их рекомендациям, не доходил до летального исхода. Некоторые люди не воспринимают COVID серьезно. Если видят, что их родственник, сосед или знакомый легко перенес болезнь, думают, что и в их случае будет то же самое. Однако мы должны помнить, что ковид – очень непредсказуемое заболевание. Оно может быть легким, средне-тяжелым или очень тяжелым. А может начинаться легко и быстро ухудшаться. И предсказать это заранее нелегко.
Потому покончить с пандемией можно, соблюдая простые правила – вакцинироваться и следовать предписаниям врачей. При соблюдении этих простых условий гарантированно можно избежать ухудшения состояния больного и тем более летального исхода, цитирует Церцвадзе, сайт общественного вещателя. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На минувшей неделе в Сухуми открылись две выставки. Художницы из Кабардино-Балкарии, ежегодная осенняя выставка работ абхазских художников, посвященная грузино-абхазской войне. Обе экспозиции посетила наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Командир бригады «Пятнашка», воюющий на Донбассе, Ахра Авицба с бойцами своего подразделения приехал в Абхазию, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы. В ходе пресс-конференции в Сухуми он сообщил, что перед отъездом обсудил с выходцами из Абхазии, которые у него служат, а это не только абхазы, но и армяне, греки и русские, вопрос передачи части территории Пицунды Российской Федерации, и все они были единогласно против. На аргумент сторонников передачи Пицунской госдачи, что землю не продают, а здание никто не унесет с собой, Ахра Авицба возразил, что президент Абхазии уже сейчас не может вместе со своей охраной войти на территорию этого объекта, а входя вынужден оставлять охрану за забором.
Не только абхазы, этнические армяне у нас есть, этнические русские, те, кто с Абхазии, греки. Мы их всех с позиций в один момент собрались у себя на базе, обсудили этот вопрос. Единогласное мнение было, что никому ничего давить нельзя, потому что службы много, всем мы угодить не сможем. На 10 миллионов населения Российской Федерации 250 тысяч чиновников. Сколько мы сможем угодить, если население 150 миллионов? Нам не останется ни земли, ничего. Другой вопрос, когда мы сегодня рассказываем, что в глобальном мире, где идут потрясения, этого всего частью является тоже Абхазия, что мы всем интересны, что без нас там миру не быть. Зададимся простым вопросом, мы интересны ли наша земля? И интересны ли мы будем кому-то без нашей земли? Сможем ли мы где-то принимать участие, не имея почвы под ногой, не имея своих исконных земель, которые мы раздали.
Ахра Авицба проинформировал, что к 2025 году по договору Российская Федерация сократит размер финансовой помощи Абхазии до 15% и перестанет платить те зарплаты бюджетникам, которые платят сегодня. По его словам, Россия понимает, что настанет момент, когда Абхазия окажется на краю пропасти и сама попросится принять ее в состав России. Мы будем загнаны в угол и вспомним то время, когда Абхазия просила принять ее в состав Краснодарского края, сказал он. Ахра Авицба заявил, что инвестиционная помощь, которая приходила в Абхазию многие годы, не была использована по назначению, а во власть принимают на работу тех, кто поддерживает кандидатов в президенты во время избирательной кампании. Ни на профессиональные качества, ни на компетенцию никто не обращает внимания. Таким образом, считает он, засорили все государственные органы, которые могли бы приносить пользу, зарабатывать деньги и пополнять бюджет. Ахра Авицба предположил, что катастрофа начнется тогда, когда Россия перестанет платить зарплаты и направлять финансовую помощь Абхазии. Он уверен, что Грузия намерена военным способом вернуть Абхазию в состав Грузии. По поводу прошедших недавно в Абхазии антитеррористических учений Ахра Авицба заметил: «Они веселят даже нас. А представьте, как они веселят нашего противника, когда БТР чуть не утопили, когда люди спотыкаются и падают». Он предупредил, что современная война не похожа на ту войну, которая была ранее. Появились современные виды вооружений. Он призвал все здравые силы мобилизоваться и упрекнул руководство страны в том, что оно не торопится признать вслед за Россией вхождение аннексированных территорий Украины в ее состав. Вернувшись к вопросу Пицунды, Ахра Авицба огласил решение своего подразделения, воюющего на Донбассе.
«Призываю тех ветеранов, которые такие щедрые, тоже раздаривают земли. На вас каждого я приведу одного российского чиновника. Подарите свой отцовский дом, подарите свою квартиру. Когда вы все те, которые призываете подарить Пицунду, когда вы свои отцовские дома раздарите, и тогда вернемся к вопросу о Пицунде. Отдарить то, что вам не принадлежит, так я вам луну дарю, ребята, забирайте». И все, не стесняясь, пришли в парк славы. И все туда цветы ложили. Как вы думаете, вот эти ребята, которые пролили кровь, отдали свои жизни, вот на тот момент они также думали, что кому-то что-то подарить надо? Так спустя года что вас к этому привело? Каким жирком вы так обросли? Единое мнение нашего подразделения: ни пяди земли дарить не имеем права.
Он предложил Москве сделать такой же щедрый подарок Абхазии в виде 200 гектаров земли около Кремля.
Есть практика такая, что посольства обмениваются землями, церкви обмениваются землями, чтобы закрепиться, показать, что они на долгие года вместе. Российское посольство мы видим, и землю мы под ним тоже видим. Абхазского посольства с такой же землей я не вижу. Я вижу арендованное помещение, в котором перегорела розетка, и мы должны сдать реставратора, чтобы он пришел и отреставрировал. Потому что сами розетку мы поменять не можем, потому что мы арендуем. Да, за рубль, да, арендуем. Но почему нету нашей земли? А потому что была и продали. И никто за это не отвечает. Другой момент в том, что хотят 200 гектаров земли в подарок. Я думаю, возле Кремля и абхазам не помешает 200 гектаров земли. В Сибири нам не надо. По гектару и так раздавали каждому гражданину. Мы 90% граждане. Надо было, пошли, получили бы. Мы не можем так щедро раскидываться тем, что не наше.
На вопрос журналиста о том, что, по словам министра иностранных дел Инала Артенба, Россия откажется от помощи Абхазии, если соглашение по Пицунде не будет подписано, Ахра Авицба дал министру жесткую характеристику.
Да, да. И действительно ли Россия может от нас отказаться, если мы вдруг не ратифицируем это соглашение?
Я считаю, что это наглая ложь. Сегодня министр иностранных дел как политик состоялся в России. И инструментарий, который он применяет, не подходит. Сегодня министр иностранных дел неоднократно уже был засвечен в телеграм-каналах, которые его сторонники ведут, и скверно говорят там обо всех, кроме него, там у них царь и Бог. Поэтому его мышление и его яколка, она понятна. И как он многим людям объясняет, что у него со мной хорошо, не знаю, что у меня с ним хорошего, и не знаю, что у меня с ним плохого. Но точно я с ним не в команде, это пусть он знает. Потому что с такими людьми я не могу быть в команде. Родина у нас одна. И красиво говорить, это не значит, что красивые помыслы. Россия от нас не откажется.
Ахраавец бы сообщил, что он и бойцы его подразделения будут рассматривать каждого депутата, который проголосует за это соглашение, как личного врага. И сообщил, что они будут бороться против его принятия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.